Выпуск новостей представил Евгения Мельникова.
И о погоде. В ближайшие сутки наступление холода продолжится. В ночные часы в центре России температура понизится до минус 2, а то и минус 8 градусов. В столице сегодня днем минус 1, плюс 1, по области минус 3, плюс 2. Ветер западный 3,8 метра в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Неустойчивый геомагнитный фон может спровоцировать ухудшение самочувствия метеозависимых людей. В Санкт-Петербурге временами снег, температура днем около 0.
В Москве 8 часов 7 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире.
Чернобыльцы объявляют голодовку. Американские газеты теряют популярность. Электроэнергию можно получать из пищевых отходов.
Эти и другие темы в ближайшие полчаса. Ну а сейчас о главном. В ночь со вторника на среду во многих странах мира, включая и Россию, будет праздноваться Ночь нечистой силы, а попросту Хэллоуин. Кто-то полагает, что этот праздник имеет языческие корни, кто-то считает, что речь идет не более чем о карнавальной игре. Кто прав? Какие праздники вы считаете народными, спрашиваем мы сегодня у слушателей Радио Свобода.
Мы продолжаем получать ваши сообщения на эту тему по пейджеру. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-4940. Абонент Радио Свобода.
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас возвращаемся к главным темам этого часа. В Белгороде группа инвалидов, участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции, намерена провести голодовку. Причина – невыплата компенсаций, положенных им по закону, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Оксана Быкова.
32 миллиона рублей – такова сумма, которую чернобыльцы Белгородской области не получили в качестве компенсации за причиненный вред здоровью. Эти выплаты предоставляет федеральный бюджет, однако деньги чернобыльцам не спешат направлять. Ликвидаторы обращаются в суды, суды принимают решения в их пользу, но деньги все равно не приходят, говорит председатель Белгородского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Союз Чернобыль» Александр Горушко.
На сегодняшний день решения суда, которые были вынесены еще в 2005 году, есть даже в 2004 некоторые, они до сих пор не выплачены из средств федерального бюджета. В связи с этим группа товарищей чернобыльцев Малиновский, Пупынин, Матвеев, Шатохин, Даниелян, Тулинов, Усков и Трусов приняли такое решение. Акцию протеста в виде голодовки.
Принять решение о начале предупредительной голодовки инвалидов-чернобыльцев заставил тот факт, что они получают одни обещания по поводу того, что государство с ними рассчитается и выплатит положенные им компенсационные суммы. Однако этого не происходит.
Очень много было бумаг, очень много было обещаний, я имею в виду на федеральном уровне. Значит, были направлены письма как нашей организации, так и регионной властью, вплоть до губернатора. Федералам были направлены это и Путину, и Фродкову, и Медведеву. До сих пор ни копейки по решениям судов сумма возмещения вреда не поступила. В нашем архиве есть письмо за подписью Грызлова на имя Фродкова, где Грызлов просит Фродкова принять срочные меры по погашению задолженности. Но, к сожалению, ВОЗ и ныне там. Обещают. Как вот участники акции говорят, что мы уже устали верить обещаниям.
Белгородская региональная организация «Союз Чернобыль» поддерживает требования голодающих, но не одобряет их методы протеста.
Требования совершенно правильные, требования все поддерживаем. Что касается методов акции протеста, нежелательно, потому что чернобыльцы люди не самые здоровые, это может отрицательным образом отразиться на их здоровье. Поймите меня правильно, они вынуждены.
Участники акции протеста за месяц до ее начала объявили местным властям о своих требованиях и о намерении добиваться их с помощью голодовки. Предупреждены они и медики. По словам Александра Горошко, участники этой акции протеста настроены решительно. Их голодовка бессрочная. Оксана Быкова для Радио Свобода, Белгород.
8:11 в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Антон Желнов. Доброе утро еще раз.
Доброе утро. Российская газета пишет сегодня о проблеме экстремизма. Как россияне относятся к экстремизму и экстремистам? Какие причины этого явления считают главными? Кого из сограждан относят к группе риска? Эти вопросы российской газете проясняют ученые Института социологии РАН. Читатели могут ознакомиться с выводами в сегодняшнем номере издания. Кроме этого, газета напоминает, что через 18 дней президент России спросит с министров, как они готовятся наводить порядок на базарах, чтобы там торговали крестьяне, а не серые посредники. Минсельхоз выработал ряд революционных предложений, пишет российская. Фактически, рынки должны перейти под управление кооперативов-производителей. К тому же Минсельхоз предлагает запретить на колхозных рынках торговлю импортом и товарами глубокой переработки. Интервью с министром сельского хозяйства Алексеем Гордеевым о возможных реформах на рынках читайте в свежем номере российской газеты. Новые «Известия» пишут сегодня на первой полосе о том, что к середине будущего месяца Минэкономразвитие должно решить, а потом доложить правительству, куда и как пойдет дальше реформа ЖКХ. Один из ключевых пунктов в этой программе – астрономические долги, которые накопили по квартплате наши соотечественники. По одним данным, речь идет о 70 миллиардах рублей, по другим – о многих сотнях миллиардов. Министерство полагает, что долги надо списать. Муниципальные власти многих городов терять такие деньги не хотят и надеются их вернуть. Для этого они проводят устрашающие акции выселения неплательщиков. Есть ли иные способы решения проблемы, выясняли новые «Известия». Здесь же можно прочитать, что губернаторы Тюменской и Астраханской областей объявили кампанию по борьбе с молодежной наркоманией. Они пригрозили у себя в регионах закрыть любой ночной клуб, на территории которого обнаружатся люди в состоянии наркотического опьянения. В Москве такую кампанию превозгласили еще в январе, но результаты скромны. В этом году удалось закрыть двери лишь клуба «Эстакада», который вызывал особое раздражение московских наркополицейских. От наркотиков снова вернемся к теме экстремизма. Как пишет сегодня издание «Газета», организаторы русского марша в Петербурге заявляют, что, несмотря на запрет властей, 4 ноября акция состоится. Однако активисты антифашистского движения отрицают возможность повторения сентябрьских событий, когда они разогнали митинг членов движения против нелегальной миграции. Также газета пишет о том, что Верховный суд России вчера отклонил жалобу Михаила Ходорковского на внутренние правила исправительных учреждений. В суд экс-глава ЮКОСа обратился после того, как 3 июня нынешнего года администрация колонии Краснокаменска поместила его на 10 суток в штрафной изолятор.
Спасибо с обзором российской прессы. Антон Желнов. Сейчас в Москве 8:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Японском море прекращена активная фаза поиска российских моряков, затонувшего 23 октября сухогруза «Синегорье». Из 18 членов экипажа спасены 11. Найдены тела 5 погибших. В Саратовской области арестован поставщик суррогатного алкоголя. Прокуратура не исключает, что Сергея Фомовского могут обвинить в убийстве. Лидер крайне правой националистической партии «Наш дом Израиль» Авигдор Либерман получил пост вице-премьера. В понедельник это назначение утвердил парламент Израиля. Министр иностранных дел Ирака Хашияр Зебари сообщил, что иракские власти намерены обратиться в Совет Безопасности ООН с просьбой продлить мандат сил коалиции в стране еще на один год. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа.
Сегодня в 11:00 по московскому времени на волнах Радио Свобода час прессы. Роль интернет-изданий в современной России. В гостях главный редактор газеты «РУ» Михаил Михайлин. Ведет программу Елена Рыковцева. Слушайте Радио Свобода.
8:16 в Москве. Это означает, что на волнах Радио Свободы сейчас мы предложим вашему вниманию выпуск новостей спорта. Начну его с событий в Национальной хоккейной лиге. Сразу два российских нападающих, Илья Ковальчук из Атланты и Евгений Малкин из Питтсбурга, были названы в числе трех лучших игроков минувшей недели в Национальной хоккейной лиге. Первое и третье места они заняли. Ковальчук первый, Малкин третий, а вторым стал вратарь Нью-Джерси, канадец Мартин Брадо. Илья Ковальчук сегодня играл, он отличился в матче своего клуба, но Атланте его заброшенная шайба не помогла, Атланта в гостях проиграла Торонто 2-4. Кроме того, Филадельфия выиграла у Чикаго 3-0, Сент-Луис на своем льду проиграл Анахайму 6-5, потеряв возможность победить в серии послематчевых буллитов. И еще одна встреча завершена, Калгари и Вашингтон 2-4, победа в гостях Вашингтона, две шайбы в составе этого клуба забросил Дайнис Зубрус. Еще одна встреча продолжается, Лос-Анджелес, Нью-Йорк Рейнджерс, сейчас идет, закончился уже второй период, здесь счет 4-1 в пользу Лос-Анджелеса, и одну из шайб забросил Александр Фролов, который также сделал еще и результативную передачу. Переходим к теннису. Россиянин Марат Сафин на турнире серии «Мастерс» в Париже вышел во второй круг. В первом матче он нанес поражение французу Николя Маю 6-1, 7-6. После того, как швейцарец Роджер Федерер отказался участвовать в этом турнире, а призовой фонд состязаний в Париже составляет 2 100 000 евро, место его занял российский теннисист Мурат Габашвили. Он, правда, проиграл в квалификации итальянцу Андреа Сусеппи, однако теперь не только попал в основную сетку турнира, но сразу оказался и во втором круге, поскольку Федерер был освобожден от матча первого раунда. В первом круге теннисного турнира в бельгийском городе Хассельт встретились две россиянки Вера Звонарева и Вера Душевина. Звонарева одержала победу 7-6, 6-1. Еще один женский турнир проходит в эти дни в Квебеке. Там россиянка Ольга Пучкова нанесла поражение канадке Валерии Тетро. Далее о футболе. В последнем матче 10-го тура чемпионата английской футбольной премьер-лиги Манчестер Сити нанес поражение Миддлсбро 2-1. Команды, набрав соответственно 9 и 11 очков, занимают 11 и 10 места, а лидируют Манчестер Юнайтед и Челси, набравшие по 26 очков. Семикратный чемпион мира по автогонкам Формулы-1 Михаэль Шумахер, который уже завершил свою карьеру пилота, принял предложение своей команды Феррари, где он завоевал 5 из своих 7 титулов. Немецкий спортсмен будет отбирать для команды пилотов, которые приглашаются на тесты, а впоследствии могут стать кандидатами на место в этой команде. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта.
8:19 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. По данным фонда Индем, в России в 2005 году было совершено около 40 миллионов коррупционных сделок. Предприниматели и бизнесмены тратят на взятки чиновникам в среднем 7% от оборота своих компаний. К таким выводам пришли эксперты этой исследовательской организации. Материал Мумина Шакирова.
Свои диагностические исследования эксперты фонда Индем проводили в нескольких регионах – в Москве, в Смоленской и в Волгоградской областях. Результаты ошеломили специалистов. Если в 2001 году на одну среднюю взятку в сфере деловой коррупции можно было купить квартиру площадью в 30 квадратных метров, то в 2005 уже 209 квадратных метров. И это с учетом стремительного роста цен на жилье. Анализируя ситуацию в целом по стране, глава фонда Индем Георгий Сатаров пришел к выводу, что в России за 2005 год было совершено почти 40 миллионов коррупционных сделок. Речь идет о малом и среднем бизнесе. Много ли это или мало?
Мы можем посчитать, сколько средний бизнесмен дает раз взятку в год. Порядка двух взяток. А гражданин и того меньше, где-то 0,8 взятки на нос. Но если учесть, что этих граждан активных 100 миллионов, тогда цифра в десятки миллионов взяток в год может показаться не такой уж большой. Общее коррупционное давление, тоже по старым данным, это 7% с оборота. Это очень большая цифра, как нам говорят и сами бизнесмены. Бизнес живет на грани рентабельности.
В этом же году по делам о взятках в России было оглашено всего 3609 приговоров. Что примечательно, 38% от этой цифры приходится на мздоимцев.
Меня потрясло, когда я увидел эту статистику. Большая часть их приходится на взяткодателей, а не взяткополучателей. В тюрьму садятся при этом после приговора немногие. И не потому, что они уже отбыли срок в предварительном следствии, как это у нас бывает, потому что немало приговоров условных, немало приговоров, так называемых, отложенных. В этой статистике не учтен такой забавный факт. Наши законодатели чрезвычайно любят в свои амнистии включать коррупционные статьи. Ты можешь по приговору и пойти из зала суда в места заключения, но ты можешь быть уверен, что не пройдет и года, и как ты будешь освобожден по амнистии.
По данным Георгия Сатарова, после вынесения приговора в тюрьму отправляется один человек на 100 тысяч взяток. Глава фонда Индем Георгий Сатаров не готов давать рецепты, как победить коррупцию, но убежден, что с этим злом должны бороться прежде всего сами граждане.
Есть такой миф. Вот не хватает политической воли. Это полный бред. Политическая воля, по ее определению, всегда направлена только на одно. Получить, удержать и увеличить свою власть. Других политических воль не существует. Все зависит от того, чем общество обставляет возможность политиков получать и удерживать власть, какими условиями. А это только в руках общества.
Георгий Сатаров рассчитывает на то, что инициативу в свои руки возьмут сами предприниматели. Но для этого необходимо будет максимальному количеству бизнесменов выйти из тени. Прозрачный бизнес – это самый сильный удар по коррупции. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода, в Москве 8 часов 22 минуты. Продолжит программу передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
США призывают расширить функции НАТО. Можно ли доверять электронным машинам для голосования? Американские газеты теряют популярность. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Соединенные Штаты хотят трансформировать НАТО в организацию, ответственную за глобальную безопасность. В понедельник американский представитель в организации заявила, что Вашингтон поставит вопрос о расширении сферы действия НАТО на саммите Союза в ноябре. Рассказывает Ян Рунов.
По словам полномочного представителя Соединенных Штатов в НАТО Виктории Налленд, на практике Союз НАТО уже вышел далеко за евроатлантические рамки, например, разместив свои войска в Афганистане, и теперь осталось лишь закрепить новые функции юридически. Помимо Афганистана, где натовские войска противостоят вооруженным формированиям талибов, НАТО оказывает поддержку миротворцам Африканского союза в Дарфуре, перебрасывает гуманитарную помощь жертвам землетрясения в Пакистане. Среди обсуждаемых политических вопросов такие, выходящие за пределы евроатлантических границ, проблемы, как ядерные программы Северной Кореи и Ирана. Такова реальность, и страны НАТО должны будут ее признать, говорит Виктория Налланд. Вот как видит перспективы глобализации НАТО президент Кембриджского института внешнеполитических исследований Роберт Пфальцграф. Соединенные Штаты уже давно настаивают на выполнении Союзом НАТО более широких задач. Это вызвано прежде всего глобальной войной против терроризма. Предложение, которое будет обсуждаться 28-29 ноября на саммите в Риге, далеко не новое. Вскоре после распада Советского Союза сенатор Лугар, кажется, произнес знаменитую фразу, что теперь организация НАТО должна либо выйти за пределы Европы, либо выйти из бизнеса. После краха Варшавского договора угроза Европе исходит от районов за пределами европейского континента и североатлантического региона. Здесь Соединенные Штаты правы. Но, с другой стороны, у европейских партнеров Соединенных Штатов по НАТО, за исключением Англии, нет военно-технических возможностей выполнять свои функции вдали от европейского континента. Преобразование НАТО надо начинать с преобразования армий европейских стран, членов НАТО. Еще одна проблема в том, что сами европейцы не могут решить, хотят ли они защищать себя в рамках НАТО или в рамках Европейского Союза, то есть без участия Соединенных Штатов. Прежде чем дать согласие на глобализацию НАТО, Европа хочет выяснить, в какой роли она сама себя видит. Таково мнение Роберта Пфальцграфа, президента Кембриджского института внешнеполитических исследований. Не все европейские союзники поддерживают американскую идею. Новые функции требуют серьезных военных реформ и расходов, тогда как сейчас многие страны-члены НАТО выделяют на организацию меньше неофициального минимума в 2% от валового внутреннего продукта. Рассказывал Ян Рунов. Можно ли доверять электронным машинам для голосования?
Такой вопрос вновь громко зазвучал за неделю до выборов в Конгресс после того, как стало известно, что компания, производящая такие машины, принадлежит венесуэльским гражданам, имевшим связи с правительством Венесуэлы. Слово Алану Давыдову.
Комитет по иностранным инвестициям США провел расследование по следам недавно появившихся в прессе предположений о том, что якобы трое венесуэльцев, владеющие флоридской компьютерной компанией Smartmatic и купившие в прошлом году калифорнийскую компанию Sequoia Voting Systems по производству электронных машин для голосования на выборах, связаны с правительством президента Венесуэлы Уго Чавеса. По словам представителей комитета, установлено отсутствие таких связей в какой бы то ни было форме. Однако сам факт необычной проверки, которая явно стала результатом опасений относительно возможных манипуляций избирательным процессом со стороны иностранного правительства, отражает предвыборное беспокойство многих американцев. Дело в том, что на выборах в Конгресс через неделю впервые будут масштабно использоваться электронные машины для голосования. Критики задают немало вопросов по поводу их надежности. Насколько же надежны такие машины и возможны ли манипуляции ими для достижения необходимого результата голосования? Об этом я спросил Ави Рубина, технического директора Института информационной безопасности университета имени Джонса Хопкинса в штате Мэриленд. Электронным системам присущ ряд недостатков с точки зрения безопасности. Один из них – это способность самого производителя заложить в машину желаемый результат голосования. Другой – это возможность заражения компьютерным вирусом, либо ошибки в программном обеспечении. И то, и другое может выдать неверные результаты голосования, что и произошло в ряде мест на последних президентских выборах. Наконец, некоторые электронные системы уязвимы для хакерской атаки, что также было продемонстрировано несколько раз. Проблема в том, что совершенных машин для голосования вообще не существует, и на их стопроцентную точность никогда нельзя полагаться. Надо просто пытаться усовершенствовать то, что сейчас производится. Лучшее, что мне сейчас известно сегодня, это электронная машина, позволяющая избирателю прикосновением пальца к экрану поставить галочку рядом с именем нужного ему кандидата. Такая машина распечатывает заполненный бумажный бюллетень. В случае сомнений в электронных подсчетах можно будет пересчитать эти бюллетени, которые будут храниться на избирательных участках. И все же, где выше вероятность ошибки или мошенничества, при бумажном или при электронном голосовании? Думаю, что электронные машины лучше защищены от некоторых видов мошенничества. Однако при неполадке масштабы искажения картины голосования будут намного шире. Я также думаю, что на электронных машинах вероятность случайного компьютерного сбоя, влекущего крупномасштабную погрешность, гораздо выше, чем при применении бумажных бюллетеней. Сказал Ави Рубин, технический директор Института информационной безопасности Университета имени Джонса Хопкинса.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня вторник, 31 октября. У микрофона Алексей Кузнецов
и Полина Ольденбург.
Далее в следующие полчаса.
Электроэнергию можно получать из пищевых отходов. Что такое Хэллоуин в России?
Именно это и является главной темой сегодняшнего утреннего эфира. Какие праздники вы считаете народными? Пожалуйста, отвечайте нам. Мы ждем ваших сообщений на пейджер «Радио Свобода». Вот некоторые сообщения, которые уже пришли. Всенародными праздниками считают те праздники, которые возвеличивают душу и дух человека, а не его низменные потребности, считает Геннадий Георгиевич. В России два народных и политических праздника – Новый год и Пасха. Первый приватизирован властью, второй – церковью. Достаточно глобальное мнение Бориса Павловича из города Новочеркасска.
Сегодня в 13 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» человек имеет право. Борьба обманутых инвесторов жилищного строительства за свои права. Участники передачи, главный редактор правозащитного строительства, строительного сайта «Открытое письмо власти» Борис Косарев, президент корпорации «Миракс Групп», первый вице-президент Ассоциации строителей России Сергей Полонский и пострадавшие Анна Борисенкова, Андрей Демкин и Евгения Корнюшина. Ведет программу Карен Агамиров. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 8 часов 30 минут. Как обычно в это время на волнах «Радио Свобода» мы предлагаем вам краткую сводку последних известий.
«Радио Свобода. Новости».
В Иркутской области от отравления суррогатным алкоголем скончались 36 человек. В больнице за сутки доставлено 60 новых пострадавших. Сейчас в местных клиниках находится более 700 человек с диагнозом токсический гепатит. В Саратовской области арестован поставщик суррогатного алкоголя. Прокуратура не исключает, что его могут обвинить в убийстве. В Японском море прекращена активная фаза поиска российских моряков, затонувшего 23 октября сухогруза «Синегорье». Из 18 членов экипажа спасены 11. Найдены тела 5 погибших. Четверо опознаны как моряки «Синегорье». В Воронеже пациентка родильного дома, которую при переливании крови заразили СПИДом, подала иск с требованием возмещения морального вреда. Верховный суд России сегодня рассмотрит жалобу на оправдательный приговор по делу об убийстве редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова. В Туве депутаты от партии «Жизни» бойкотируют работу Законодательной палаты Великого Хурала. Они оспаривают через суд решение избиркома, не признавшего победу их партии на выборах по 4 округам Кызыла. Генпрокуратура России потребовала от властей Киргизии разъяснений в связи с приездом в Бишкек 29 июля предпринимателя Бориса Березовского, находящегося в международном розыске. Министр иностранных дел Ирака Хашияр Зебари сообщил, что иракские власти намерены обратиться в Совет Безопасности ООН с просьбой продлить мандат сил коалиции в стране еще на год. Лидер крайне правой националистической партии «Наш дом Израиль» Авигдор Либерман получил пост вице-премьера. В понедельник это назначение утвердил парламент Израиля. Пакистанские власти сообщили о гибели 80 боевиков в результате авиаудара пакистанских вертолетов по тренировочному лагерю террористов Аль-Каиды под городом Хар вблизи афганской границы. Это был краткий обзор новостей.
И о погоде. В ближайшие сутки наступление холода продолжится. В ночные часы в центре России температура понизится до минус 2, а может быть и минус 8 градусов. В столице сегодня днем минус 1, плюс 1, по области минус 3, плюс 2. Ветер западный 3,8 метра в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Неустойчивый геомагнитный фон может спровоцировать ухудшение самочувствия метеозависимых людей. В Санкт-Петербурге временами снег, температура днем около 0 градусов.
8:32 в Москве. Мы продолжаем утреннюю программу «Время свободы» и возвращаемся к главной теме. Это Хэллоуин, праздник, который отмечают во многих странах мира, в том числе и в России, в ночь со вторника на среду. Сейчас наш коллега Яков Кротов поделится своими соображениями о сущности этого праздника.
Уже лет 6, как фанатики от православия нападают на Хэллоуин как языческий праздник. Все попытки объяснить им разницу между формой и содержанием совершенно безуспешны. Фанатик, он потому и фанатик, что не чувствует разницу между формой и содержанием. Полагает, что становится православным, если усваивает форму православия. Фанатик полагает, что если ребенка заставить креститься по-православному, ребенок будет православным. Поэтому для фанатика непонятна игра, карнавал. Юмор представляется ему бредом. Фанатизм безлюбовен, потому что любовь — это прорыв за форму. Влюбленный любит форму, любящий любит содержание. И форму, конечно, поскольку, слава богу, мир устроен так, что содержание и форма в нем в очень живых отношениях. Но фанатик подобен фетишисту, который влюбляется в пудреницу и клянется в верности колготкам. Если же кто-то смеет носить не те колготки, которые вызывают у фанатика дрожь в коленях, то это враг любимых колготок. Отсюда, видимо, и миф о снайперших в белых колготках. Фанатик православия в точности подобен фанатику язычества. Разница та, что языческий-то фанатизм мертв, никто не празднует Хэллоуин как Хэллоуин. Так что язычество от всех этих карнавалов ни холодно, ни жарко. А христианский фанатизм не мертв. Он умерщвляет все, на что упадет его взгляд. И прежде всего христианский фанатизм умерщвляет Господа Иисуса Христа. Для фанатика и Христос только форма, а его живое дыхание в других людях он не в силах расслышать. Хэллоуин в России действительно стал временем, когда на поверхность прорывается всякая нечисть, ибо нечисты помыслы людей, демонстрирующих против Хэллоуина, убежденных, что дискотека — это только другое название наркомании и распутства. Бояться этой нечисти не стоит, и даже стоит ей быть благодарным, потому что это фиглярство демонстрирует то, что фанатики поискуснее тщательно маскируют желание превратить жизнь в набор пустых, стерильных и безжизненных форм. Чем усерднее фанатики преследуют веселый карнавал демократии, тем остроумнее и находчивее должны быть те, кого коснулась свобода. Сколько раз наповал убитые, столько раз и воскресшие. Для Радио Свобода Яков Кротов, Москва.
И в продолжение опрос на улицах российских городов. Какие праздники вы считаете народными? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Вера Володина обратилась к жителям Подмосковья.
Новый год – самый большой праздник. А так, когда его праздновать? Надо работать.
Новый год – любимый праздник. 7 ноября было 7 ноября. Мы на этом были воспитаны. Народный праздник. 4 ноября – это уже не праздник.
Да празднуется тогда и народный праздник.
1 мая. По крайней мере, мы уже привыкли к 7 ноябрю.
День взятия Бастилии.
Новый год – народный праздник. 7 ноября.
Ну его теперь ведь нет.
Ну нету, а люди-то все равно нашего возраста. Их же тоже много. Это наша история. Мы это пережили. Надо это как-то оставлять. Будет новое. Значит, будут новые.
Ну, эта чертовщина тоже с Украины идет. Гоголь? Да, ну а почему молодежи? Ладно, если им такие хотят праздники, пусть они это делают.
Новый год, 8 марта. 1 мая нам нравилось. То поколение. Мы поэтому, конечно, вроде верим в какой-то степени в Бога. А с другой стороны, в детстве мы раньше принимали Пасху, принимали. В детстве как-то нам так не показывали. Во-первых, мы жили совсем по-другому. Не было ни игрушек, ничего бедное. Сейчас больше. Для детей более интересно. Ну, этот праздник хорош. Тем более каникулы у детей.
Да не, как-то вот они, может быть, дети, да, действительно, сейчас им интересней. А мы вот как-то Новый год, а Рождество как-то уже так не особо.
Да, ну вот 4-е, тем более сейчас пишут в газетах, что какие-то там эти фашисты со свастикой собираются выйти. Вот это мы никак не можем даже понять. Страшно что-то вообще там, что будет.
Для меня лично ни одного праздника, поскольку жизнь настолько тяжелая, что мне не до праздников. Ну, честно говоря, пожилых людей жалко, поскольку для них было событие, только это у нас праздник 7 ноября, а не 4-го. Мы чаще вспоминаем 7-е, а потом же соображаем, что его, да, перенесли и все прочее. Чем больше праздника, тем лучше, в принципе. То есть, поскольку жизнь, она проходит быстро, она не такая уж радостная у всех. Пока не молодые, когда еще не радоваться. Лишь бы не было при этом водки, наркотиков и прочей всякой гадости.
Народный, 1 мая, День Победы, народный праздник. И народный праздник тоже октябрьский. Народ победил немцев. И народ победил царя. Будем победу играть над царем.
Народный?
Да.
Новый год, Пасха. Троица. Ну, все божественные праздники народными являются. А революционные это так. Они сегодня есть, завтра нет. День влюбленных, боже мой, это святое дело.
Пасха, Масленица, у нас все Новый год. По 15 этих гуляют дней. А летом труженики, которые огород сажают, они мне когда 1 мая, это сразу раз. Для меня все праздники, и чем больше, тем лучше.
Так климовчане отвечали на вопрос, какие праздники вы считаете народными. Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
А вот как на этот же вопрос о народных праздниках, как думают об этом слушатели Радио Свобода. Но вначале вот Валентина предлагает и просит не навязывать нам иностранные названия религиозных праздников. Да мне кажется, что никто особо и не навязывает. Хэллоуин, да, это одна из версий этого праздника, а все-таки Ночь нечистой силы, это уже более по-русски звучит. Народных праздников сегодня нет, считает Ирина, как и нет народа, а есть население. Праздники религиозные или аналоги советских, или уродливые суррогаты, вроде 4 ноября. Еще одно сообщение от Ирины. У нас нет народных праздников, есть только религиозные, уродливые суррогаты, не народ, а население. Итак, напомню, мы ждем ваших ответов на вопрос, какие праздники вы считаете народными.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
8:39 в Москве. Вот какие вопросы есть еще на белом свете. Почему тюлени прекращают дрожать под водой? И можно ли получать электроэнергию из пищевых отходов? Отчасти ответы на эти вопросы можно узнать из панорамы новостей науки на волнах Радио Свобода.
Ученым из университета в Сиракузах, штат Нью-Йорк, удалось наладить производство легкого и сверхпрочного пластика. Оригинальные добавки, увеличивающие прочность пластмассы в 3000 раз, стали нанокристаллы целлюлозы, получаемые из бросовых материалов. Важным дополнительным преимуществом нового пластика является его экологичность. В условиях мусорных свалок он полностью разлагается за 3 месяца до углекислого газа и воды. Норвежские биологи в ходе наблюдений за тюленями обнаружили особую физиологическую реакцию этих животных при погружении в холодную воду. Сразу после ныряния тюлени прекращают дрожать, температура их тела падает, а частота сердечных сокращений уменьшается. Возобновляется дрожание кожных покровов сразу после всплытия. Кроме того, тюлени способны нырять на глубину около километра и находиться под водой больше часа. Ученые считают, что отсутствие дрожания является приспособлением тюленей к длительному нахождению под водой и позволяет сберечь кислород, который не тратится на мышечные сокращения. Но главным результатом является существенное снижение температуры тела. Например, температура мозга у тюленей во время ныряния опускается до 3 градусов тепла. Ученым еще предстоит разобраться в механизмах необычной устойчивости тюленей к дефициту кислорода и низкой температуре тела. Калифорнийский университет и фирма OnSite Power Systems приступили к испытаниям энергетической установки, позволяющей получать из тонны пищевых отходов такое количество электроэнергии, которого достаточно для снабжения электричеством 10 коттеджей в течение суток. Оригинальность установки заключается в том, что она способна утилизировать широкий спектр биологических отходов, при этом работает в 2 раза быстрее аналогичных устройств. Помимо метана, установка вырабатывает еще и водород. Физиологи из Орегона обнаружили, что избыточная активность 2 аллергенных белков может быть причиной потери сознания после усиленной физической тренировки. Это предположение было сделано в ходе изучения действия противогистаминных препаратов, активирующих эти белки. При предварительном приеме лекарства на 80% снижали прилив крови к скелетной мускулатуре после длительного физического упражнения. Вероятно, избыточная активность исследуемых белков является приспособительной, предотвращая повышение артериального давления во время регулярных физических нагрузок.
Выпуск новостей науки представила Ольга Орлова.
8:42 в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Антон Жилнов. Доброе утро.
Доброе утро. В этом включении о заметных публикациях, которые я увидел сегодня. «Кадыровов президенты» — так называется статья газеты «Ведомости», опубликованная на 2-й полосе издания. Сегодня в Грозном начнет работу Всемирный конгресс чеченского народа. Масштабный форум, организованный сторонниками премьера Чечни Рамзана Кадырова, может предложить ему пост президента республики. В Кремле еще не решили судьбу Кадырова, но ему надоело быть в тени, говорят эксперты. К проведению конгресса в республике готовится уже несколько месяцев. Решение об этом мероприятии Нижняя палата чеченского парламента приняла в августе. Сначала конгресс хотели приурочить к Дню согласия, единения и примирения 6 сентября. Дата совпала с днем рождения Рамзана Кадырова. Но затем мероприятие внезапно решили перенести на конец октября. На форум приглашены более 200 делегатов, рассказал председатель Нижней палаты чеченского парламента и председатель Ассамблеи народов Чеченской республики Дукваха Абдурахманов. Это представители чеченской диаспоры из российских регионов и из-за рубежа, а также представители южных регионов. Конгресс должен подтвердить, что политическая система в республике выстроена, говорит Абдурахманов, и отмечает, что это благодаря Кадырову. Источник, близкий к правительству республики, говорит, что форум может обратиться к Рамзану Кадырову с просьбой стать президентом Чечни. Пресс-секретарь правительства Чечни Лема Гудаев, однако, сказал, что эта тема может быть затронута, но вряд ли будет основной на съезде. Парламент Чечни уже обращался к премьеру с такой просьбой, и Кадыров не раз говорил, что не готов к такой ответственной должности. Источник в полпредстве Чечни в Москве говорит, что в Кремле Кадырова пока не готовы видеть президента, пишут ведомости. Ситуация, когда номинальный президент является фактором, сдерживающим реального, но слишком активного премьера, вполне устраивает федеральный центр. Однако гендиректор Центра этнополитических и региональных исследований Эмиль Паин считает, что двоецарствие долго продолжаться не может, и вероятность выдвижения Кадырова снизу велика. Это публикация «Ведомостей». И скажу еще, что сегодня многие газеты написали о прошедшем вчера Дне памяти жертв политических репрессий. Вот фрагмент статьи «Коммерсанта» на 7-й полосе. Вчера президент России Владимир Путин неожиданно призвал членов правительства помнить жертв политического террора, далее цитирую по «Коммерсанту», чтобы ни у кого не возникало малейшего желания хоть какие-то элементы прошлого воспроизвести. В то же время, отмечает «Коммерсант», участники прошедших вчера митингов памяти обвинили господина Путина в том, что эти элементы в современной России уже воспроизводятся, и в стране снова появились политзаключенные. Это публикация «Коммерсанта» на 7-й полосе, но Об этом также можно прочитать в большинстве сегодняшних российских газет.
Спасибо. Обзор сегодняшней российской прессы подготовил и представил Антон Желнов. Сейчас...
Радио «Свобода». Новости.
Ну а сейчас краткая сводка новостей на этот час. В столице Марокко, Рабате, открылась конференция по предотвращению ядерного терроризма. Соединенные Штаты против оказания помощи Японии, Южной Корее или Тайваню в создании ими атомного оружия для защиты от возможной ядерной угрозы со стороны КНДР, заявил президент США Джордж Буш. Пакистанские власти сообщили о гибели 80 боевиков в результате авиаудара пакистанских вертолетов по тренировочному лагерю террористов. В Японском море прекращена активная фаза поиска российских моряков, затонувшего 23 октября сухогруза «Синегорье». Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
8:46. Вы слушаете Радио «Свобода». Вчера в России отметили День памяти жертв политических репрессий. О значении этого дня в российской истории в программе Владимира Карамурзы «Грани времени» говорили известные правозащитники, советские политзаключенные Владимир Буговский и Александр Подрабинок. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой программы.
Как возник вот сегодняшний день памятный?
День политзаключенного начали отмечать в мордовских лагерях в 1974 году. Это была инициатива Кранида Любарского и Алексея Мурженко. Оба политзаключенных, оба были, кажется, в 17-м лагере в Дубровлаге, в Мордовии. И этот день был днем протеста против произвола лагерного и днем солидарности с другими политзаключенными. Сразу же, вот в первый же год, этот день был отмечен различными акциями протеста, голодовками и заявлениями. И я не случайно говорю о том, что это был день солидарности, потому что вот я, например, помню, что одно из заявлений касалось женщин-политзаключенных. И мужчины-политзаключенные требовали для них свободы, требовали обратить внимание на их ужасное положение, на тяжелое положение в лагере. И заявления касались не столько самих себя, сколько других. Это была традиция того времени, это была традиция солидарности.
У нас на прямой телефонной связи из Великобритании Владимир Буковский, известный правозащитник и советский политзаключенный. Добрый вечер, Владимир Константинович.
Добрый вечер.
Как вы встречаете этот день и как вам вспоминается он, когда вы были сами политзаключенным?
Ну, как правильно Саша рассказывал, это возникло где-то в 1974 году в среде политзаключенных, что вот надо отмечать этот день. Честно говоря, я сейчас уже не помню, почему выбрали именно 30 октября. Как раз когда эти дебаты шли в камере, я, по-моему, в карцере сидел, так что не участвовал. Ну, решили, значит, решили, какой-то день надо назначить. Действительно, каждый год этот день отмечали однодневной голодовкой символической. И всегда выставляли какие-то условия, касающиеся положения и прав политзаключенных. Все это так, действительно. Ну, а теперь, что же мы можем теперь? Мы можем только вспомнить старое и подумать о нынешних политзаключенных. Я вот встречал заявление где-то в интернете уже, что вот якобы сейчас нет политзаключенных. Но это неправда. И даже по данным Международной амнистии, сегодня в России признаны два узника совести. А именно... Михаил Трипашкин и Игорь Сутягин. Оба они официально зарегистрированы Amnesty International как узники совести. Так что это заявление верно. Официально на Западе уже знают и признают правозащитные организации, что появились новые политзаключенные в России.
Это был фрагмент Владимира Карамурзы «Грани времени», посвященный Дню памяти жертв политических репрессий.
И продолжит программу передачи наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о причудах Хэллоуина.
У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. У избирателей Западной Вирджинии есть возможность оставить о себе память в учебниках политической истории, избрав в рекордный 9-й раз своим представителем в Сенате Роберта Бёрда. Если это произойдет, а он, согласно опросам, однозначно лидирует за неделю до выборов, то к концу следующего 6-летнего срока сенатору исполнится 95 лет. 54 года из них он проведет в Сенате. Что заставляет избирателей предпочесть престарелого политика-демократа, передвигающегося с помощью двух палок, сравнительно молодому конкуренту-предпринимателю? Его способность выбивать федеральные средства для штата. Бёрд стал, по сути, одной из основных отраслей промышленности Западной Вирджинии, добившись лишь за последние 10 лет выделения 2 миллиардов 200 миллионов долларов. «Я уже закатал рукава и готов добиваться в Конгрессе новых федеральных ассигнований», заявил Бёрд на последней встрече с избирателями. «Знайте, что ваш большой папочка готов работать на вас». Тиражи американских газет падают в последние 2 года с неумолимым постоянством. Согласно обнародованной в понедельник статистике, общий тираж 770 основных газет, издаваемых в стране, упал почти на 3%, до 44 миллионов за последние 6 месяцев. От невнимания читателей страдают даже самые респектабельные «Нью-Йорк Таймс», «Бостон Глоб» и «Лос-Анджелес Таймс». Главный соперник печатных изданий – интернет, который замещает газеты для миллионов и миллионов американцев. Вопрос для многих издателей заключается в том, станет ли он могильщиком традиционной прессы. Представители ведущих газет настойчиво отмечают, что число читателей их интернетных изданий растет. Но это слабое утешение, поскольку с уменьшением тиражей высыхает главный источник существования газет – реклама, а интернетная реклама не восполняет утрат. Эксперты предрекают газетам трудные времена, переход многих из них в руки новых владельцев, экономию на каждом рабочем месте в попытке доказать, что газета может оставаться прибыльным предприятием. Дух Хэллоуина, праздника всех чертей, обрушившийся на Америку во вторник, посетил многих представителей местных властей еще накануне. В Теннесси, состоящем на учете сексуальным преступникам, запрещено приближаться к праздничной толпе. Полиция в Аризоне призывает родителей наряжать детей в яркие костюмы, с тем, чтобы разбредшиеся по темным закоулкам духи не попали под машину. Вся цивилизованная Америка, впрочем, запасается конфетами, чтобы по традиции откупаться от настойчивых юных чертей и дьяволов. К встрече праздника вполне готов и мой коллега Владимир Морозов. Не так ли, Володя?
Да, Юра, я готов. Но вместо конфет я заготовил несколько горстей мелких монет. В прошлый Хэллоуин с помощью небольшой взятки мне удалось задобрить 2 свирепых вампиров. Но если к вам пожалует настоящая нечистая сила, то лучше позвать специалистов. Мы исследуем странные происшествия. Может, в этом доме водопроводные трубы ночью шумят. Или нечто серьезное. Тогда мы говорим владельцам, у вас в доме живет привидение, и вы не сошли с ума. Бригада охотников за привидениями под командой Бекки Грей в канун Хэллоуина занята с утра до вечера. Но почему нечистая сила посещает нас именно в это время? Не знаю, может быть, потому что в Хэллоуин люди об этом много думают. Объясняют это и тем, что в конце октября граница между нормальным и потусторонним миром становится совсем тонкой. Хорошо идет бизнес не только у охотников за привидениями. По данным Федерации предприятий розничной торговли, в этом году американцы затратили на подготовку к Хэллоуину почти 5 миллиардов долларов. Это на 1 миллиард больше, чем в прошлом году. Из этих 5 миллиардов около 1,5 на праздничные украшения. С деревьев свисают удавленники, на скамейках сидят чудища, огромные пауки оплели веранды. Почти 2 миллиарда долларов ушли на костюмы. Самый популярный у девочек – наряд принцессы. У женщин – маска и балахон ведьмы. Мужчины и маленькие и большие предпочитают пиратскую повязку на голову и саблю в ножны. Хозяева расположенного в Манхэттене магазина маскарадных костюмов «Абракадабра» озабоченно говорят, что слишком мало людей покупают маски политиков. И это несмотря на то, что через неделю в Америке выборы. Члены Республиканской и Демократической партии США черной завистью завидуют далеко опередившему их по популярности зарубежному деятелю. Маски северокорейского диктатора Ким Чен Ира идут на расхват. Похоже, что в отличие от лидеров США, простые американцы считают Кима не более опасным, чем ребенок, нарядившийся пиратом.
Это был Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин, а завершит рассказ о хэллоуинских страстях группа King Diamond песней «Хэллоуин».
Передача «В Америке сегодня», подготовленная нашими коллегами в Вашингтоне и Нью-Йорке, завершает очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы». Над ней в Москве работала продюсер Екатерина Высоцкая, а мы, ведущие выпуска, Алексей Кузнецов
и Полина Ольденбург,
прощаемся с вами.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Большинство членов Координационного совета Петербургской региональной организации партии «Родина», включая его руководителя, депутата Госдумы Юрия Савельева, покинули родину и вступили в партию «Патриоты России». Почему? Об этом и многом другом в следующем часе в беседе с депутатом Госдумы Юрием Савельевым. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». До свидания.
И приятнейшего вам Хэллоуина.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24.
следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.